Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам продолжение интервью с адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Ну вот скажите, как адвокат, существует механизм защиты? Что вам удалось? Какие у вас были дела? С какими чувствами, мыслями вы занимаетесь своей прямой обязанностью? Вот, и какие у вас уже возникают, как у профессионала, мысли? Что можно этому всему противопоставить? Что нужно противопоставить?
Необходимо пытаться не допускать никаких изменений, потому что практика, к сожалению, наших реформ показывает, что если мы что-то начинаем менять, это ухудшает нашу жизнь. Раз. Второй момент. Необходимо включать в советы, в какие-то выборные органы, комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и попечительства, общественность. Далее необходимо, чтобы люди, которые вот ходят в органы опеки и попечительства, не ходили одни хотя бы. То есть сюда необходимо вот привлекать общество, которое в прошлом было мерилом
какой-то справедливости, может быть,
некого конфликта. А в данный момент получается, что эти структуры, они пытаются взять на себя некую странную подозрительную миссию. И я не удивлюсь, что завтра они будут растолковывать о возможности браков между, скажем, совершеннолетними и несовершеннолетними. Далее они поднимут вопрос о браках между детьми. То есть я не удивлюсь. И всякий раз это будет каким-то образом обосновано. Поэтому, по всей видимости, речь идет о том, что здесь нужно действовать с неким обществом, когда, опираясь на совокупное мнение, пусть даже общественных структур, одновременно будут участвовать вот в этом совете, например, ветераны войны, психологи, матери, там, отцы,
педагоги,
значит, педагоги,
да, и так юристы, далее, адвокаты, вот, люди с юридическим образованием.
Так?
И это будет то, что называется настоящее гражданское общество. То есть надо,
да,
брать под контролю и требовать то, что мы имеем право иметь.
Я думаю, что на данный момент вот увеличение работы общественности по участию вот такого рода советах позволит при сегодняшнем законодательстве, по крайней мере, придать некую динамику и контроль общества вот в эти структуры. А так, к сожалению, вот буквально вчера я разговаривал с очередной мамочкой, которая говорила о том, что мне некуда пойти, мне не с кем беседовать, я посетил массу инстанций, мне никто не помогает. Ведь трагедия в том, что мы не понимаем, что вот сегодняшние дети – это завтрашний народ.
Да, и сегодняшние пострадавшие, во-первых, мы должны как христиане, вообще как нормальные люди, просто оказывать помощь более слабым – это долг любого порядочного человека, уж не говоря о христианстве. А во-вторых, завтра придут и в твою семью, и не думай, что ты защищен. Поскольку вот даже семья Марины, вот о которой вы упоминали, это одни из лучших представителей нашего народа. Это не опустившиеся, как принято говорить, там, маргиналы, спившиеся и, там, и прочее, прочее. Это абсолютно адекватные, достойные люди, которые уже пострадали. Скажите, чем вы смогли помочь этой еще одной пострадавшей маме? Куда вы ее направили? И вообще, какие у вас были уже, может быть, успехи в ваших делах в борьбе с этим чиновничьим беспределом ювенальным?
Ну, как правило, мы добивались того, что место жительства ребенка определялось с матерью. И это была коллективная деятельность и суда, и, значит, там, прокуратура, и тех положительно настроенных органов опеки, которые, так сказать, все-таки есть.
Но у вас это были чаще всего дела, которые свою завязку имели за границей, или все-таки или и в России?
В основном это дела следующей характеристики: определение места жительства ребенка с иностранцами, а либо, ну, когда идет спор с иностранцем в пользу российской матери. А что касается в Российской Федерации, то это вопросы, связанные, опять-таки, либо с участием в воспитании ребенка одного из родителей, а либо с взысканием алиментов, а либо определение места жительства ребенка здесь. Потому что в данный момент имеется такая плохая тенденция, если брать вот характеристику дел в Российской Федерации. Как правило, некоторые бабушки пытаются отобрать ребенка у матери. Предположительно, речь идет о том, что они якобы в молодости не могли участвовать в воспитании ребенка. А теперь, вот, когда появился внук или внучка, они могут вот участвовать в воспитании. И это тоже носит массовую тенденцию, когда вы говорите о том, чем вы занимаетесь здесь. Тут схема такова. Ребенок оказывается у бабушки. Папа формально идет в суд и лоббирует через органы опеки свою позицию относительно того, что вот ребенок должен жить с ним. Но на самом деле ребенок живет с бабушкой, Вот это еще одна категория споров.
Это, кстати, тоже социальный показатель о массовых разводах, о состоянии семьи. И о том, насколько же все у нас искорежено и разрушено внутри семьи, когда за помощью обращаются к представителям государства, которые потом уже катком пройдут и доразрушат то, что уже случилось между отцом и матерью. И пострадают, конечно, в первую очередь дети. Это, конечно, страшный показатель. То есть у вас целый ряд, да, вот таких...
Это носит достаточно распространенный характер. Причем удивление вызывает, что там какой-то пятый или там пятнадцатый случай, он достаточно похож на первый, например. Ну, в какой-то категории дел.
Если вот уточнить, значит, развелись родители, муж и жена. Ребенок в результате, оказывается, живет не с мамой, а с бабушкой, да? А где мама в это время?
А мама в это время живет у себя.
То есть мама не занимается воспитанием ребенка, или нет, она зарабатывает,
здесь,
или
нет,
что-то?
Нет, здесь есть две категории. Значит, первая категория – жилищные условия у бабушки лучше, так, чем у матери и у отца ребенка, так?
Ну, а мать и отец в разводе, да?
И это, как правило, мать отца. В этом случае она под какими-то предлогами берет к себе ребенка и начинает его воспитывать. Отец играет роль, ну, такого вот послушного родителя по отношению к действиям бабушки. И мотивация заключается в том, что в основе таких конфликтов лежит, как правило, раздел имущества. Так? Вот первая
категория. Как всегда, то есть
материальная. Они как бы говорят примерно следующее, что если ты, мама, откажешься от раздела имущества, мать ребенка, то в этом случае мы тебе отдадим ребенка. Это первая категория.
Ну, шантаж такой.
А вторая категория – это когда отсутствуют споры о имуществе, но складывается впечатление, что родителям нечего делать, и они вот запускают вот эту вот конфликтную ситуацию в части ребенка, не жертвуя своим временем, своим достатком ради интересов ребенка. В этом случае находятся обязательно некие люди, это либо бабушки, либо, так сказать, органы опеки и попечительства, которые примерно говорят следующее, что вот, мол, мама где там пьет, якобы, папа где, значит, там наркоман, давайте мы заберем ребенка, так сказать, под опеку там и так далее. Так, с целью последующей передачи там детские дома. Поэтому эта схема идет, она обычно по двум направлениям. Первое – это имущественный конфликт, а второе, значит, от неустроенности сторон появляются некие третьи лица, которые говорят, что вот мы будем участвовать в воспитании ребенка. Формально не оформляя опеку над ребенком, так вот там со стороны бабушки или дедушки, но удерживая ребенка у себя и препятствуя остальным родителям вот в воспитании. И поэтому здесь семья находится под ударом в том плане, что распалась семья, и никто их не воспитывает и не помогает.
В всяком случае, под ударом в первую очередь дети оказываются.
Вот. И причем то под есть, таким... да, это вот такой вот как бы маховик, который запущен, и при этом никто, так сказать, не помогает. Так? То есть, наверное, есть армия психологов, там, армия, так сказать, детских организаций. И при каких-то конфликтах видишь следующее, что помогают кто там? Женские правозащитные организации. Помогают священники вот гасить эти конфликты, помогают там, я не знаю, там, ну просто там, кто рядом оказался, сосед и так далее, а все остальные, так сказать, ссылаются на некие инструкции и говорят там, покиньте наш кабинет, мы в это влезать не будем. И это вот опять демонстрирует, что некой системы, которая бы сохраняла семью, либо в случае распада семьи, учила бы молодежь, как вот выстраивать отношения между собой и с ребенком, нету. И, возможно, это тоже вот одна из составляющих той самой стратегии, суть которой заключается в том, чтобы детьми никто не занимался. Потому что понятно, что кто воспитывает детей? Родители, учителя и средства массовой информации.
Сейчас у нас только в основном средства массовой информации.
Теперь, значит, учителям хотят запретить воспитывать детей, раз. Родители с утра до вечера работают, и их воспитывает вот агрессивная реклама, сутью которой является постоянное получение удовольствия и смена новых там одежд, брендов там, или каких-то вещей на новое. А стратегически никто не говорит о том, что человек может быть успешен в жизни, но судьба у него может быть очень страшная.
Никто не говорит о самых важных вещах,
да.
И это уже становится невозможно и в школе, когда, то есть, ты можешь там стать инженером, не стать каким-то специалистом, а семью ты свою каждый будет строить. И основополагающих ценностей они уже практически разрушены. Но мы сейчас вот будем все-таки говорить о более прикладной стороне. Вот вам, как адвокату, как вы чувствуете, что можно сделать, что вы пытаетесь сделать, на что вы опираетесь, что вам дает силы и, можно сказать, такой оптимизм, видя, что вот идет такое массовое разрушение семьи?
Ну, я один из многих, и когда вы говорите, что, вот, что значит, можно делать, то есть я вижу, что в этом очень большое участие принимают женские правозащитные организации.
Ну какие? Ведь они тоже есть и проплаченные с Запада, разные бывают женские организации. Ну,
я сомневаюсь, что, например, там некая Анна, которая ездит в другой субъект федерации и пытается помочь женщине привести в порядок квартиру, там быт и оплатить, так сказать, счета, что это говорит о том, что она там проплачена с Запада.
Нет, нет, поэтому так нужно и определить, они ведь разные, эти женские организации. Поэтому это, хотелось, правило, чтобы вы проговорили.
Это, как правило, физические лица, которые, так сказать, появляются неожиданно, а потом, значит, вместе с тобой вот в этом направлении работают.
Но есть какие-то названия конкретные?
Пожалуйста, это ассоциация родительских комитетов, которую возглавляет вот Анна Кисличенко, Раст. Потом есть такая Галина Шнайдер, это председатель родительского комитета. Это тоже одна из общественных организаций. То есть вот она проявляет в этом плане активную, непримиримую позицию. Это целый ряд других организаций,
вот это,
с которыми ты взаимодействуешь вот в этом направлении.
И вот потом вам приходилось сталкиваться с представителями церкви, например, которые широко этим занимаются тоже, и тоже организованы комитеты.
Да, конечно, потому что, как я понимаю, светское образование, оно носит ограниченный характер. Отец Федор, священник, узнав о том, что был конфликт, например, если брать первую категорию, с иностранным гражданином, которая, значит, просила ему передать ребенка в Западную Европу. Когда сам иностранный гражданин, то есть это шло от него, при исследовании доказательств увидел, что ребенка крестили в православие в России, он стал почему-то негодовать, то есть я не интересовался мотивами его негодования, и подвергать сомнению процедуры там, крещения и так далее. А как это появилось? Ну, она показывала фото, как живет ребенок здесь, в Российской Федерации. Что он взаимодействует с обществом, как он воспитывается и так далее. И вот когда мы пошли к отцу Федору, чтобы вот посоветоваться с ним, как вот действовать в этом направлении, отец Федор сказал удивительные слова с моей мирской точки зрения. Он сказал так: я крестил этого ребенка, я категорически возражаю против того, чтобы он воспитывался бы на Западе. Затем отец Федор сказал о том, что если отец допустил распад семьи, значит, он не был достаточно уцелен
несостоятельным
в создании этой семьи. А поскольку отец противится содержанию ребенка и противится взысканию алиментов, то это говорит о том, что перед лицом общества он формально ворует деньги у ребенка. И отец Федор сказал, что он считает, что Мигель, крещенный в православии Михаилом, должен воспитываться только в России. То есть вот,
один из примеров просто.
Я думаю, что навряд ли там юрист мог бы сказать вот так. Что касается внутренних конфликтов, конкретный пример, то когда некий отец удерживал у себя ребенка вот по причине материального конфликта, словно торгуя собственным ребенком, то священник сказал следующее, что те вызовы, которые стоят перед матерью, вот те проблемы, которые, так сказать, ей придется решать при обстоятельствах, когда она родила ребенка и не может его даже видеть, воспитывать, и при обстоятельствах, что у этого гражданина еще несколько детей, с которыми он, кстати, и не живет, говорит о том, что она будет сломлена уже в молодом возрасте, и ей надо обязательно помогать. Что касается женских правозащитных организаций, то они помогают матери, они с ней беседуют, общаются, они помогают иногда и отцам. Потому что вот в этой части семейный кодекс, там нету понятия «мать» или «отец», там есть понятие «родитель». Но, к сожалению, бывают и нерадивые матери. И в этом случае иногда женские правозащитные организации заступаются за отцов, по той причине, что детям с ними лучше, вот в какой-то конкретной ситуации.
Да, у нас даже есть союз одиноких отцов, которые оказались в силу обстоятельств. Всякое бывает в жизни, мы знаем.
Далее помогают сотрудники полиции, которым за это никто не платит. Помогают сотрудники прокуратуры, прокуроры. То есть это некое, я считаю, их духовное стремление – а вот направление, так сказать, оказания помощи ребенку. И раньше помогали очень сильно органы опеки и попечительства. Но такое впечатление, что в последнее время вот кто-то с ними стал проводить, я не знаю, там какую-то работу.
Какие-то инструктажи, может, циркуляры опускаются, может, ну, какие-то указания, мы не знаем.
Не знаю, и мы стали говорить, так сказать, на разных языках. Потому что, безусловно, что при обстоятельствах, когда семья – это ячейка общества, то вот в этом случае, братья, проникать туда можно только тогда, когда ты знаешь, что либо ты ее не разрушишь, либо ты ее одухотворишь каким-то образом, либо поможешь. А так вот просто осуществлять какие-то рейды, да, там, и говорить о том, что мы это осуществляем, то это выглядит странно. И в целом происходят некие явления, о которых, в общем-то, я думаю, что общество и не знает. Например, в данный момент в Москве находится женщина, которая вместе со своим ребенком и западным мужем сбежала от ювенальной юстиции из Западной Европы. Мотивация. Она жила в одной второй части дома в Западной Европе вместе с иностранным мужем. У них были какие-то споры с соседями по поводу имущества. Соседи обратились в местные ювенальные органы, и те стали приезжать к этой женщине и говорить: «Ваш ребенок полный, нам это кажется странным», и они стали лезть к ней в холодильник. После того, как они стали у нее появляться с увеличивающейся там амплитудой, так, она взяла ребенка и привезла его в Россию, оформила ребенку российское гражданство с согласия иностранного гражданина и живет здесь. В данный момент ее муж вахтовым методом ездит работать в Северную Европу, возвращается сюда и подумывает о том, чтобы оформить себе российское гражданство.
А это в каком государстве? Тоже в Германии?
Норвегия.
А они тоже впереди планеты все.
То есть я очень осторожно выражаюсь, чтобы не получилось так, что ты подставляешь людей, которые вот прячутся. Но те слова, те действия, которые говорит вот эта система, они почему-то выглядят одинаково. Можно одну клиентку привести на судебное заседание другой клиентки, открытое, она начинает слушать вот то, что происходит, и неожиданно говорит, ну, обучаясь тем самым будущему спору, и говорит следующее: это все про меня, что наводит на мысль, что это некая система.
Система, которая все признаки фашизма имеет. Будем называть вещи своими именами.
Я думаю, что целью является разрушение устоев ради создания не новых устоев, а ради создания некого хаоса, в котором можно будет раздирать, значит, страну на какие-то кусочки, становиться там феодалом, так сказать, какой-то области, какого-то округа, и, накопив там какой-то там миллион, сбежать куда-то, понимаете? То есть вот, наверное, о чем идет речь.
Ну, я сейчас говорила о мировых процессах. Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова, и мы беседуем с адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Вот вы привели примеры европейских стран, что идет такой передел. Действительно, это вот, как говорят постмодерн, философы, экономические, все. А можно назвать вещи своими именами более конкретно? Это какое-то глобальное такое мироустройство, где абсолютно ярко выраженные моменты вот такого проявления фашизма.
Ну, обстоятельства заставляют выражаться осторожно, по той причине, что неоднократно происходят какие-то угрозы со стороны, например, западной, которые говорят о том, что они будут следить за каждым шагом, что они, значит, там будут...
Под колпаком у Мюллера все мы, да.
Все это осуществлять. Поэтому, когда вот вы спрашиваете конкретно...
Конкретику, да, будем осторожны.
То есть я передаю форму, но не указываю фамилии, там, как-то географии и так далее, чтобы тем самым не подвести людей.
Вот мы видим, значит, там это широко распространено, в таких, как нам принято говорить, прогрессивных странах. Представим себе и то, что, допустим, сейчас усиленно внедряется у нас, что, допустим, оно внедрится, то, учитывая особенности наши национальные, до какого кошмара и примеров вот в пилотных районах России уже столько, масса людей-то просто не знает, что уже происходит, как уже изымаются дети из семей, как помещаются в детские дома, и как это потом нередко становится ребенок товаром живым, который потом продается. Или даже если он не продается, это просто сломленная жизнь, сломленные судьбы.
Здесь можно говорить о том, что вообще есть какое-то такое странное движение в плане интереса вот именно к российским детям. И, наверное, для того, чтобы дать этому анализ, нужны в том числе, там, я не знаю, и спецслужбы, и политики. Поскольку, безусловно, что это некая вот такая вот замаскированная, так сказать, операция. И что она в себе носит, так сказать,
неизвестно. Она многоплановая. Мы не будем сейчас по поводу конспирологии тут углубляться. Просто факты говорят, там очень много совпадает интересов различных людей, различных структур. И скажите мне, вы как адвокат по профессии, как человек, как я могу судить, верующий, что вам дает силы и оптимизм в вашей работе? В первую очередь, наверное, то, что за вами правда, а в правде Бог. Что дает реальную опору? Ведь удается сопротивляться, и необходимо объединяться и бороться. Да,
я говорю, что я один из многих, то есть я себя не выпячиваю, не выставляю, но когда в ходе работы вот видишь некие примеры, как действуют люди, то ты понимаешь, что они являются светом, и ты пытаешься быть на этой стороне. И в том числе, вот я помню слова одной монахини, она говорила так: помогай нашим детям за деньги, без денег, но помогай. Потому что на данный момент не государственные органы являются наиболее компетентными в области детей, а являются вот почему-то вот в том числе и монахи. Как вот мне та же монахиня говорила такую удивительную вещь. Она говорила так, что раньше мы брали бездомных детей с улицы в приют монастыря и обнаруживали, ну, если я правильно сумею передать вот слова монахини, обнаруживали, что они холодные, поскольку их не воспитывала мать. Они были лишены отцовской защиты и так далее.
Они недолюбленные, да. Искорёженные.
Но теперь, она сказала, происходит еще одна странная тенденция. К нам стали приводить детей из обеспеченных семей. В этих семьях детей воспитывали няни. И мы стали замечать, что эти дети, родившиеся и проживающие вот, в хороших, комфортных условиях, они такие же холодные, поскольку не участвовали в их воспитании родители, как и те, которые были подобраны нами на улице. И она вот еще сказала удивительную вещь, что если бы родители хотя бы один час в день занимались бы детьми, хотя бы один час, то это было бы вот формой того самого воспитания. И безусловно, что государство должно позволить молодежи как-то поднять голову, как-то им помогать, чтобы они с утра до вечера не вкалывали, и чтобы вот этот час у них каким-то образом был, понимаете, на ребенка. Потому что сложно все время бегать в поисках заработка и одновременно выполнять вот эту вот родительскую функцию.
А учитывая ситуацию в семье, демографические провалы и все угрозы, которые реально существуют для всего государства, это должно стать первостепенной задачей. Вот она, так сказать, основная национальная идея – сохранить семью, сохранить детей. И сохраним Россию, вот можно сказать, без пафоса.
Да, безусловно, потому что мы можем оказаться в положении. Кстати, вот мне рассказывал один западный адвокат вот о чем. Что у них в стране тоже, в некой конкретной стране, западной, кстати, очень популярной, очень...
Ее тоже нельзя назвать.
Пожалуйста, Швейцария. Он говорил о том, что там тоже присутствует проблема с низкой рождаемостью. И что когда проводили исследования, то исследования привели к выводу о том, что не рожают детей по той причине, что это будет лишний едок. И как он говорил, что Швейцарию эта проблема интересовала в том плане, что они предполагали, что лет через 50 уже никто не будет знать из населения, что такое, допустим, День независимости Швейцарии, а я говорю иносказательно, но при этом все будут отмечать День независимости или там день рождения, ну не знаю, там какого-нибудь товара. И опасность заключается в том, что при отсутствии сохранения нашей идентичности всей страны уникальной, мы можем оказаться в положении, когда новое поколение будет ориентировано не на наши символы, а на некие товарные бренды, и ими тогда можно будет очень легко управлять. Но опять-таки повторяю, что это вот наша родина, если вот вам нравится здесь жить, то вы должны вот пытаться как-то принести свой вклад для того, чтобы сохранить. А иначе мы можем оказаться в положении, когда завтра после вот этих вот ювенальщиков появится еще кто-то, который будет диктовать, что вам кушать, что вам пить.
Как вам бежать. Дышать?
Я не пытаюсь говорить, что иностранцы плохие. Мы просто разные. Это та цивилизация, при которой на первое место поставлено материальное. А если брать вот эти браки с иностранцами, я всегда привожу в пример вот самый эталонный брак с иностранцами. Это брак Александры Федоровны. немки, царицы русской, и Николая II. То есть вот как это выглядело в прошлом. Немка вступает в брак с россиянином, приезжает сюда.
Принимает православие.
Принимает православие, что было тогда
обязательным для
доказательством лояльности,
да, по отношению именно для царицы. Ну, Елизавета Федоровна,
вот
сестра добровольно приняла.
Этой любви появились цесаревна и цесаревич. А сегодня мы имеем странную ситуацию, что здесь вот немецкие судебные акты. Получается, что уже сегодняшний день российский гражданин, который, значит, якобы проживает в Германии, потому что он не представил ни одного документа, что он проживает там формально, говорит о том, что передайте ребенка Германии, но не абсурд ли это, возвращаясь. И вот как мы изменились. То есть там немцы приезжали сюда и оставались здесь жить, принимая нашу
культуру. Условия, все наше.
А здесь получается, что органы опеки конкретные, да, вот в этом случае, думают о том, чтобы не обидеть, я не знаю, вот что там в базе, да, вот находится. Все время повторяют фразу, что мы не читали немецкие документы, и вот они выглядят достаточно странно. Это ведь всего лишь какие-то акты иностранного государства.
А уже преклонение как бы перед...
А завтра вы что, будете в какой-то опеке, будете говорить о том, что вот есть закон Магнитского? Это странная феодальная раздробленность, при которой государство не признает немецких актов, не признает там, например, там закон Магнитского, но органы муниципальной власти, вот конкретно в данном случае, уже признают немецкие судебные акты, а что завтра они признают закон
Магнитского? Для них это авторитет.
При этом они получают деньги, как
от своего государства,
из бюджета, да? И вот это вот наводит на странные мысли. То есть, может быть, вам как-то разобраться вот в этом, да, вот там, господа, из некоторых опек. Когда вы говорили правду? Вчера или сегодня? Или завтра вы опять произнесете что-то вот новое? И вот эта вот абсурдная ситуация, если мы начнем собирать общество, нам скажут, что вы вот в этом случае, что вы пытаетесь оказать давление на власть. Но если мы не будем пытаться вот хоть как-то...
Соорганизоваться и сопротивляться.
В странном поведении опеки нам будут говорить о том, что вы не обладали той самой решимостью, которой обладал апостол Петр, закинув сети.
Спасибо вам большое за интересный рассказ. Будем ждать встреч еще с вами, когда сможете поделиться конкретным опытом. И помощи Божией в вашем важном деле. Защищайте наших детей, защищайте наши семьи. Бог вам в помощь. Всего доброго.
Спаси Господи, во славу Божию.
Вы прослушали окончание интервью с адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.